В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб на радио Теос. С вами Мария Романова. И сегодня у нас в гостях человек, который давно-давно не приходил, но я очень рада, что сегодня у нас в гостях Анна Широчинская, директор издательства «Триада». Анна, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие слушатели!
Почему вы так давно не приходили на книжный клуб?
Я провинилась.
Провинилась, Анна. Вот. Но, тем не менее, Анна исправилась и пришла с новой книгой, которая называется «Шаги преображения. Православный священник размышляет о программе «12 шагов». Автор ее – архимандрит Милетий Уэбер. В скобочках – это фамилия архимандрита, я так понимаю.
Да, да, это фамилия архимандрита, потому что архимандрит, он архимандрит православный, но человек очень и очень необычный, потому что он учился на богословском… Он англичанин.
Так.
И он учился в Англии, естественно, в Великобритании, на богословском факультете Оксфордского университета. И во время учебы он обратился в православие. А потом он был уже после окончания рукоположен в диаконы, иерея, а в 77 году принял монашеский постриг, причем знаете где?
Не догадаюсь.
В Греции. В монастыре в Греции.
Интересно, да.
И в книге он тоже интересно рассказывает о своем опыте жизни в монастыре, в греческом монастыре. После этого он служил в приходах Константинопольского патриархата и в Греции, и в Великобритании, и в США. А сейчас он служит в Амстердаме. Но он сам тоже выздоравливающий алкоголик, поэтому о проблеме 12 шагов, о проблеме сообщества, содружества анонимных алкоголиков он знает совершенно не понаслышке. И кроме того, кроме докторской по богословию, он имеет степень по психотерапии. Поэтому человек, имеющий собственный опыт борьбы с недугом, богослов и психотерапевт, естественно, тот, который может лучше всех рассказать о проблеме.
Ну, я, кстати, отмечу, что предисловие книги написал игумен Иона Займовский.
Да.
И напомню, что у нас был записан цикл передач с ним. Это руководитель православной реабилитационной программы «Метаноя» при Московском Даниловом монастыре. И у нас как раз был цикл передач, он назывался «12 шагов к свободе». Так что это тоже вот наш, можно сказать, российский священник, тоже со своим опытом, так сказать, в этой проблеме, скажем, да. Вот. Ну что ж, замечательно, что вышла еще одна книжка. И на самом деле, я когда читала здесь предисловие вот, от отца Ионы как раз, он пишет, что вот наконец-то, кажется, это у него написано, что наконец-то узнают в России о 12 шагах. У меня такое впечатление,
нет,
что мы все
он,
знаем.
Наконец-то не он написал, наконец-то было написано в другом предисловии, которое писал митрополит Каллист Уэр.
Хорошо, да, путаю. Но тем
греческий
не менее.
Греческий митрополит с острова Патмос.
Тем не менее.
Эта вот книга, это, кстати говоря, сейчас вышла еще на греческом языке тоже.
Тем не менее, вот эта мысль, что наконец-то, она меня очень удивила, потому что у нас-то уж на радио Теос об этом говорят много, да, и люди приходят, и люди, которые исцеляются по этой программе, приходят.
Вы знаете, здесь-то проблема не в наконец-то, а проблема в том, что программа работает давно. Программа работает очень успешно. Я считаю, что по опыту своей работы, потому что с книгами по подобной тематике и с сообществами я сталкиваюсь уже лет 18, если не 20, я уже не помню сколько. И по тому, что я видела, я все-таки считаю, что единственный способ выздороветь вот от этого недуга, от любой зависимости, не только от алкоголизма, любого недуга, связанного с зависимостью, это только программа «12 шагов». Но, к сожалению, об этом мы говорим, об этом мы пишем, и я очень рада, что вышла сейчас эта книга, потому что это первая книга, которая подводит именно богословское обоснование программы «12 шагов». Хотя эта программа не религиозна, а духовна. Да, об этом мы тоже поговорим, о различии между этими терминами. Но предубеждений существует множество, причем не только в кругах православных, но и в других именно религиозных, церковных кругах. И поэтому об этом нужно говорить, потому что такое средство, уникальное средство, которое действительно помогает людям избавиться от страшного недуга, оно есть. И просто нужно вот эти предубеждения снимать, и об этом нужно говорить, говорить и говорить.
Угу. Ну, я думаю, что прежде чем мы начнем обсуждать как раз особенности вот именно этой книги, программы «12 шагов», может быть, стоит все-таки сказать о том, что это за программа, но вдруг еще есть человек, который про нее не слышал.
Программа «12 шагов» — это программа, которая была впервые придумана, создана, записана. Нельзя сказать, что ее придумали, что ее создали или записали. Это была программа...
Открытая, можно сказать, да?
Нет, это были те шаги, которые помогли двум людям, основателям Содружества анонимных алкоголиков, которые никак не могли найти помощь. Угу. Против помощи в своем состоянии. И, собравшись вместе, один из них врач, другой из них предприниматель, они решили как-то бороться. И вдруг вот опытным методом, говоря, работая, они поняли, что нужен духовный рост, что только духовный рост и внутреннее преображение, оно сможет им помочь бросить пить. Угу. И вот это вот 12 шагов, это на самом деле опыт... Первый опыт вот этих двух людей, к которым потом примкнули многие, и образовалась уже как бы структура этой программы, которая сейчас работает, успешно работает во множестве, да практически во всех, наверное, уже странах мира. И одно из условий программы — это анонимность, то есть и алкоголики анонимные, и наркоманы анонимные, и сексоголики анонимные, и громаны анонимные. И очень интересно как раз суть анонимности раскрывает отец Милетий. И второе — это 12 шагов. 12 шагов, в которых практически не упоминается о том, что нельзя пить. Очень интересно сформулированные вот эти 12 шагов, в которых нету каких-то негативных частиц, нету запретов, нету отрицаний. И все, каждый шаг, он сформулирован, очень интересно, он сформулировал в прошедшем времени. И знаете почему? Как вы думаете?
Ну, наверное, потому что он сам их прошел.
Нет. На самом деле нет.
А почему?
А потому что алкоголизм, и об этом тоже, я думаю, что мы поговорим, это все-таки болезнь воли. И когда человеку... не владеющему собой начинают, и человеку действительно в болезненном состоянии начинает указывать, сделай то, сделай это, возникает чувство противления. И поэтому каждый шаг, он сформулирован именно в...
А что, на примере можно? Я не очень
да, понимаю, ну, например, спросить. Первый шаг. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, или группы, например, наркоманов говорят перед наркотиками, uh-huh. То есть дальше вставляется вот слово... по поводу название той зависимости, по поводу которой собирается группа. Признали, что мы потеряли контроль над собой. То есть просто констатация факта.
А он говорит, мы признавали?
Мы признали.
А, признали, то есть...
Да, ну, то есть да. Констатация факта...
Не признаем, а признали.
Да, просто констатация факта в прошедшем угу, времени, угу, потому что угу. Прошедшее время, оно не указывает, оно не подталкивает тебя к действию. Ну, то да, есть это на самом деле... Да, тончайшие вот, я думаю, что это бессознательная была, опять же, находка, но это вот тончайшая психологическая находка основателей сообщества анонимных алкоголиков. И все эти 12 шагов, то есть первый шаг, мы признали свое бессилие, второй шаг, пришли к убеждению, что только сила большая, чем мы, может нам помочь. Третий шаг. Мы приняли решение перепоручить свою волю и жизнь Богу, причем Богу, как мы его понимаем. Об этом тоже чуть-чуть поговорим. Следующий шаг. Мы оценили себя и свою жизнь. Дальше признали перед Богом, собой и другим человеком истинную природу своих заблуждений. Шестой шаг. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков. Седьмой шаг. Смиренно просили его исправить наши изъяны. Восьмой — составили список всех тех людей, кому причинили зло. Девятый — лично возмещали причиненный этим людям ущерб. Десятые продолжали самоанализ, и когда допускали ошибки, сразу признавались. Одиннадцатый пункт о молитве, что мы стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом. Двенадцатый шаг, достигнув духовного пробуждения, мы старались донести смысл наших идей до других алкоголиков.
Угу.
На что это похоже?
На какой-то катехизис какой-то. Декларацию веры какой-то похоже для меня.
Да, на самом деле это действительно похоже как бы на программу, грубо говоря, программу, да, потому что программа была все-таки это придумано в Америке, да, где любят все разбивать на шаги и структурировать. Но это действительно похоже на шаги покаяния, потому что, собственно говоря, основатели сообщества, они были людьми верующими. То есть изначально эта программа зародилась в кругах верующих людей.
Угу.
Ну а сегодня понятно, что программой пользуются люди любых вероисповеданий, и люди неверующие, и агностики, и атеисты. И уникальность ее состоит в том, что эта программа, действительно имеющая в себе христианскую основу, помогает всем.
Угу.
Способна помочь всем, скажем так, способна.
Друзья, у нас в гостях сегодня Анна Широсинская, директор издательства «Триада», с новой книгой издательства «Шаги преображения». Православный священник размышляет о программе «12 шагов». Автор книги — архимандрит Милетий. И через минутку продолжим разговор. Я напомню наши телефоны, если у вас есть какие-то вопросы по теме вот как раз программы «12 шагов», «Шаги преображения». В общем-то, это может быть связано с любой зависимостью, не только алкогольной.
Да, абсолютно. Собственно говоря, механизмы одинаковые,
да,
любых зависимостей.
То, пожалуйста, вот можно сегодня задавать вопросы, писать нам и звонить.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, продолжаем «Книжный клуб». У нас сегодня в гостях Анна Широчинская, директор издательства «Триада». Мы продолжаем разговор о книге «Шаги преображения». Православный священник размышляет о программе «12 шагов». Автор – архимандрит Милетий. И я думаю, что будет, Аня, очень интересно, если вы расскажете о том, как раз вот именно с позиции, что отличает подход автора. Все-таки, ну, много есть книг о программе «12 шагов», что там говорить. Но
да,
вот
да.
Именно с такой точки зрения, в чем его особенность, в чем вот его неповторимость?
А неповторимость в том, что изначально автор хотел обратиться именно к православным христианам, и пока в православных кругах есть много предубеждений все-таки по поводу вот этой программы 12 шагов, что считается, что это что-то заморское и что-то, может быть, даже и либо совершенно светское, либо протестантское. И как раз автор, знающий на себе эффективность этой программы и работающий в этих кругах, специалист по химической зависимости прекрасный, он пытается обосновать и пытается рассказать, насколько эта программа подходит и не только для православного христианина, но и для христианина вообще, представителя любой христианской конфессии. То есть это как бы книга уникальна тем, что она представляет собой богословие 12 шагов. И вот в таком ключе и с таких позиций ни одной книги еще не было написано, и это первая книга, и мы рады, что на русском языке она появилась. И книга рассказывает о 12 шагах и вообще обо всей программе так, чтобы любой христианин, и православный христианин, и там, католик или протестант смог бы использовать эти шаги и для выздоровления от каких-то зависимостей, если они есть, и для духовного развития, потому что на самом деле, как потом автор пишет, эти шаги, они полезны, на самом деле их полезно проделать каждому человеку, потому что даже если у нас нету каких-то явных зависимостей, то есть если мы не напиваемся каждый вечер или два раза в неделю, и если мы не принимаем наркотики, если мы не пожираем шоколад, то все равно у каждого человека, то есть по сути своей, да, это уже болезнь Эдемского сада.
Угу.
У нас все равно есть определенные предрасположенности к какому-то зависимому поведению.
Ну да, какие-то привязанность, может быть, к людям каким-то там.
Ну, в общем, ну...
Излишняя. Что же зависимость?
Ну, нужно рассматривать, в общем, привязанности к людям. Это такая особая вещь. Это нужно рассматривать уже в определенном ключе, наверное, каждый конкретный случай. Но автор пишет, что в нашем обществе, особенно в то время, когда возрастает наше благосостояние, увы, и когда возрастает сила общества, то есть мы летаем в космос, мы строим электростанции, и несмотря на то, что мы с вами, Маша, ни одной электростанции не построили, и в космосе я не была, я не знаю, как вы.
Но... Я тоже.
Вот, коллеги.
Пока, да.
Да, это все в будущем. Но все равно человек в наше время себя чувствует гораздо более сильным, более мощным, более уверенным. То есть он не чувствует своей слабости все меньше и меньше, даже если он, я не знаю, школьный учитель начальных классов, все равно он не, мы перестали ощущать свою собственную слабость. Мы все больше и больше чувствуем какое-то свое могущество, свое всемогущество. И вот это вот, как автор и пишет, один из факторов, который подталкивает, увы, людей к зависимому поведению. Именно ощущение своего всевластия, подмена Бога самим собой.
Угу.
И вот когда мы говорим о том, что все-таки эта книга такое богословское обоснование проблемы алкоголизма и 12-шаговые программы, автор очень интересно пишет, что, собственно говоря, если раньше считалось, что алкоголизм — это грех, да, то потом медицина подвела другое обоснование, стала говорить, что алкоголизм — это все-таки болезнь. Но это действительно болезнь, воли и болезнь именно духовная, потому что в конечном итоге алкоголик, он именно начинает конструировать свою реальность и подменяет Бога самим собой.
Ну вот это очень интересно, кстати, про другую реальность. Что это за такая реальность, которую он начинает конструировать?
Ну, то есть мы...
И любой зависимый человек, наверное.
Абсолютно, абсолютно. Угу. Потому что, ну, то есть мы с вами будем скакать, наверное, как птицы, я не знаю, с ветки на ветку, да, уж какой-то... Не будем связанным... Может, в этом как раз и будет особенность нашего разговора сегодняшнего. Не будем пытаться связанно построить рассказ по этапам, как происходит зависимость или как, что происходит. Но вот это очень интересно. То, что любой зависимый человек... То есть в тот момент, когда он уже оказался вот действительно под влиянием зависимости. То есть если, собственно говоря, алкогольная зависимость, да, если о ней говорить, она же не развивается в один день. Угу. Это говорят, что вот если там какие-то героин или еще какие-то наркотики, это вроде после одного раза применения уже все, человек зависим. А большая часть зависимостей, они не развиваются за один день. И человек сначала может... пить, так сказать, социальное пьянство, да, то есть с друзьями или там за границей по барам могут ходить, я не знаю, часами. И в это время человек пьет, он получает уже удовольствие от... Он еще может получать удовольствие от алкоголя, потому что алкоголик уже удовольствие не получает.
Угу.
И есть люди, которые много пьют, но не являются алкоголиками, и есть люди, которые пьют мало, но являются алкоголиками. И алкоголик уже становится алкоголиком тогда, когда, вернее, можно признать в нем алкоголика уже тогда, когда он не знает, как закончится его день. То есть он не знает, где он завтра утром проснется. Потому что это болезнь воли, и когда он уже не может контролировать свое поведение под влиянием вот того вещества, к которому у него выработалась зависимость. Собственно говоря, игроманы, да, то же самое. Они тоже не могут уже контролировать свое поведение и не знают, что с ними будет дальше.
А правильно я поняла, что он, автор книги, как бы меняет, ну, скажем так, определение, вот, что такое зависимость? То есть я слышала неоднократно такую точку зрения, что зависимость, она вообще генетически, так сказать, передается, предрасположенность.
А, вы знаете, не всегда.
А он говорит, что это грех просто, что это все-таки вопрос
воли. Нет, он не говорит,
воли.
Что это грех. Нет. Это в том-то и дело, что зависимость — это не грех. Это болезнь он тоже придерживается той точки зрения, что это болезнь. Угу. Но это болезнь воли, это не болезнь какого-то органа, да. То есть, естественно, болезнь печени потом разовьется. Вот. Но это именно болезнь воли, от которой нужно выздоравливать, от которой можно выздороветь, но выздоровление займет всю жизнь. А предрасположенность, бывает генетическая предрасположенность.
Но бывает, что не бывает, понятно. Бывает, что бывает, человек сам, как говорится, спускается по этой лестнице.
Вот, а бывают биохимические процессы в организме, в итоге выстраиваются так, что человек начинает пить. Причем, если всегда раньше считалось, что если генетическая предрасположенность, то, значит, дети в опасности. Но сейчас генетика считает, что на самом деле через поколение даже больше передается, в том числе алкоголизм, чем к детям. Ну, по-всякому бывает. То есть бывает и генетически, бывает и не генетически, но это не суть важно. Но дело в том, что когда человек, он попадает уже вот в полную зависимость, когда он теряет волю, и уже он не может контролировать свое поведение. То есть уже алкоголь контролирует его, уже алкоголь становится вот его богом, его мотором, движущей силой. То ему нужно все-таки как-то функционировать. И он начинает создавать собственную реальность, да, вот о чем мы говорили. То есть он, манипулируя людьми, ему приходится манипулировать окружающими, чтобы скрывать свои пристрастия на работе, чтобы как-то оправдываться перед родственниками. Что делают сотрудники, что делают там начальники на работе, или что делают родственники. Это же другое. Очень часто как раз вокруг алкоголиков развивается круг созависимых людей, то есть тех людей, которые, у которых есть свой алкоголик, и которые либо пытаются его все время привести в форму, либо его покрывают, либо его оправдывают, либо ему помогают. Поэтому проблема алкоголизма, она не заканчивается на одном отдельно взятом алкоголике, она еще в свой круг вовлекает тех людей, которые с ним постоянно общаются и тесно соприкасаются. И таким образом ему нужно самому каким-то образом жить, ему нужно обязательно пить, и ему нужно манипулировать вот этими всеми людьми, которые вокруг него, и которые созависимы, и которых он может втянуть в этот круг созависимости, которые сами, естественно, втягиваются в этот круг. Но сотворение реальности, то есть и при этом, когда он творит вот эту свою реальность, он все больше и больше уходит от правильного восприятия действительности. Он уже реальной реальности не видит. Почему считается, что... Почему с алкоголиками всегда сложно разговаривать? Я сейчас как алкоголик тут вообще. Потому что алкоголики склонны к монологу.
Ну почему с ними склонны? Сложно разговаривать, задам вам вопрос.
Спасибо.
Почему?
А с ними сложно... Потому что... А потому что они не умеют слушать. То есть алкоголик, он настолько сосредоточен на самом себе, как я сейчас на книге «Сомелете», что ни о чем, кроме самого себя, он говорить не может. Поэтому, когда ему что-то говорят, он практически не слушает. Он в это время сочиняет свой ответ, что он дальше скажет, что он хочет сказать. Его ответ, он может никак не совпадать с тем, что вы ему говорите или что... Я ему говорю.
Анна, здесь есть глава вторая, она называется «Пьющий алкоголик. Образ падшего человечества». Вот это как раз и есть богословская глава, да? Вот
а вы знаете, там сказать. Дело в том, что там все главы богословские. Потому что если внимательно читать книгу, а ее невозможно читать невнимательно, действительно, она хорошо написана, и там столько интереснейших мыслей есть, что... В каждой главе, естественно, то есть вся книга — это подведение богословской основы и под саму проблему, и под 12 шагов, под работу программы 12 шагов, и даже с богословской точки зрения рассказывается о собраниях и о том, что происходит на собраниях 12 шагов. На самом деле это лучшая книга и для того человека, который чувствует в себе зависимость и хочет с этим бороться, и в первую очередь, конечно, потому что у этих людей часто бывает уже нарушена воля, и для родственников, для окружающих. И на самом деле тут есть замечательная фраза, вначале автор пишет, что если, читая мою книгу, кто-то из читателей вдруг почувствует, что поймет, что он алкоголик,
Ну, или зависимой, да?
Да. Тут же бросайте книгу и идите на собрание анонимных алкоголиков.
То есть он тоже считает, что одному по книге трудно восстановиться, вылечиться?
Он
или можно?
Прямым текстом пишет, что одному по книге невозможно. То есть одному избавиться от зависимости, от любой зависимости человеку невозможно. И это еще одна параллель, богословская параллель, которая существует с церковью, это соборность. То есть невозможно одному быть церковью, да? То есть основа церкви — это все-таки соборность, это община верующих, которые взаимодействуют. То есть себя и познавать мир можно только в обществе, только через людей. И также и исцеляться, как пишет автор, можно только в группе, можно только с другими исцеляющимися.
Друзья, мы сегодня говорим о книге «Шаги преображения». Ее автор — православный священник, архимандрит Милетий.
Говорим беспорядочно,
но мы просто вас стараемся заинтересовать.
У нас как весенняя уборка, пыль летит во все стороны.
Ну хорошо, я сейчас напомню телефон, и мы попробуем создать видимость порядка. И продолжим разговор через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
У нас в гостях сегодня Анна Широчинская, директор издательства «Триада», с новой книгой «Шаги преображения». Ее автор — архимандрит Милетий, православный священник. Он размышляет в этой книге о программе «12 шагов». И я вот одну такой момент обратила на него внимание, он как-то меня привлек. В главе «Духовность и религия» он пишет о том, что тот Бог, с которым алкоголики встречаются в выздоровлении, меняется в их сознании по мере прохождения шагов. То есть вот этот Бог, как мы его понимали, в третьем шаге не очень-то похож на Бога, как мы его понимали по достижении шага 11. Вот что это за динамика, что это за развитие такое?
Динамика развития происходит благодаря тому, что, собственно говоря, алкоголизм, да, мы об этом уже начинали говорить, алкоголизм — это как бы подмена в итоге, что получается в итоге, да, вроде как начали говорить немножко о состоянии алкоголика, да, его состоянии. То есть когда человек начинает пить, естественно, мы видим алкоголика на улице, от него пахнет спиртным, он грязный, он шатается, он омерзителен, алкоголики постоянно лгут, они упрямы, то есть у человека меняется характер. Получается картина, как в... Как же фильм-то называется, по-моему, «Люди в черном», да? Когда прилетают тараканы на землю, они залезают в какого-то человека, и вот он был он, и вдруг... Это его личина, а внутри это уже не он, а внутри уже сплошные тараканы. Вот на самом деле что то же самое происходит с человеком, который становится алкоголиком. Но, то есть все сказывается, естественно, на его теле. Как пишет автор, алкоголики, наверное, самые крепкие физические люди, потому что принимать такое количество алкоголя и еще жить при этом, это требует большого крепкого здоровья. Но, тем не менее, все сказывается на теле. И казалось бы, что, значит, и лечить нужно тело. Нужно какими-то лекарствами человека пичкать или переливание крови, не знаю, очищение там, организма, очистить организм, все будет хорошо. Но на самом деле в основе алкоголизма лежит именно болезнь духа. И поэтому, когда речь идет об исцелении, то... Исцеление физическими методами, оно никак не помогает. Исцеление должно идти именно духовными методами. И о чем вы меня спросили?
Я спросила немного о другом, но я верю, что вы к этому идете. Я спросила о том, что...
Слушайте, я уже почему, это самое... Почему, или я забываю, или я
почему,
не слушаю. Да,
почему вот этот Бог, как мы его понимаем, он все время меняется, этот образ Бога по мере прохождения шагов?
Да, я к этому шла, правильно, я же к этому шла. То я думаю, куда же я иду-то? Так, и таким образом, когда человек становится алкоголиком, и когда его, то есть алкоголики — самые большие эгоисты, и когда его жизнь концентрируется, сосредотачивается только на нем самом, естественно, он самим собой подменяет Бога. Он пытается контролировать все вокруг себя, когда он может что-то контролировать. Когда он не может, он в беспамятстве. Но дело в том, что и Бог для него становится, если у него была вера в Бога, уже врагом. Или вообще Бог для него перестает существовать. И когда человек приходит на программу 12 шагов, то первый шаг — это признать свое бессилие. То есть понять, что сам ты ничего не можешь. И это очень сложный шаг, все шаги сложные. Да? Как пишет автор, мне очень понравилось его высказывание, что быть анонимным алкоголиком, наверное, по сложности, проработка шагов программы анонимных алкоголиков может быть сравнена только с тренировками спецназовцев и жизнью в монастыре. Mm-hmm. То есть вот такая требуется дисциплина. И первый шаг, он действительно говорит человеку, что нужно отказаться от контроля. А это сложно каждому человеку, алкоголику тем паче, потому что вся его жизнь, она построена вот на том, чтобы контролировать эту свою ситуацию, чтобы где-то найти то вещество, которое ему нужно, чтобы забыться, чтобы перестать, опять же, ненавидеть себя. Потому что, естественно, он себя и ненавидит, и любит. И вот во втором шаге, когда уже нужно признать высшую силу, человеку говорят, что нужно признать не Бога, да, Бога христианского, потому что какие у него могут быть представления о Боге? Может быть, правильные, может быть, неправильные. Но чаще всего у человека, в общем-то, ведущего алкогольную жизнь, представления, если когда-то были правильными, они сильно искажаются. И поэтому на самом деле программа «12 шагов», она еще позволяет заново открывать Бога. В каждом шаге Бог открывается по-новому. Сначала он просто признается, что есть сила выше тебя. И знаете, что делают на программе с атеистами? Им же тоже нужно признать, что есть сила. Ну что бы вы сделали?
Не представляю, что.
А им говорят, вы тоже представьте, что есть сила, которая может вам помочь, но она вне вас. И выберите себе любой предмет и наделите его такой силой.
То есть, можете прям вы... языческий какой-то подход.
Нет,
такой,
на самом деле.
Тотем такой, да?
Нет. Ну, на самом деле, если человек, вот он говорит, я убежденный атеист, а что с ним делать? Вот, то есть он может выбрать себе чайник и сказать, вот этот вот чайник, вот. Потому что дальше его представление, естественно, изменится, когда он поймет на собственной практике. Ведь, собственно говоря, 12 шагов, вся программа, она не строится на каком-то богословии, на познании, да, чего-то. Это просто практические шаги, которые человек проходит на практике и познает на практике именно вот ту силу, которая действительно потом будет ему помогать. И поэтому это как бы...
То есть это такое, получается, допущение, да?
Да,
допущение,
для,
а потом уже сам процесс, это исцеление, он дает человеку правильное представление о Боге.
Дальше. Дело в том, что особенность программы заключается в том, что она не сосредоточена на Боге, она сосредоточена на алкоголе. И несмотря на то, что каждый шаг о Боге говорит, он говорит о Боге в практическом плане. Поэтому и автор, он показывает, что эта программа духовна, а не религиозна. То есть религия, это она занимается личностью Бога. А духовность, она занимается как бы тем, что делает Бог. Потому что в православной церкви там же тоже есть такое различие между личностью Бога и энергиями Бога, то есть деяниями Бога, промыслом Божьим. Поэтому, собственно говоря, и в этом различии программа совершенно ортодоксальна. Потом, для религии всегда важно исторически, как, что происходило. Да? Любому христианину важен Ветхий Завет и Новый Завет. Да? То есть любому воцерковленному христианину важно не только, что вот он, Бог, есть сейчас, да? Но и вот через историю Божьего промысла, да, начиная с Ветхого Завета и Новый Завет, мы познаем Бога. А духовность, она, так сказать, это вот здесь и сейчас. И то, что происходит на программе анонимных алкоголиков, это люди схватаются за соломинку, которая есть здесь и сейчас. У них нет времени размышлять, они не могут размышлять. Им нужны какие-то результаты, чтобы были уже здесь и сейчас. Религия, созерцательность, молитвенность, да, то есть мы с вами понимаем, что это происходит. А именно духовность, которая происходит на программе, она очень практична. Вот опять же, здесь и сейчас нужно... Мы будем делать вот это, или мы будем делать то. И если религия, она говорит об отношениях Бога с человеком, то духовность — это именно отношение отдельного человека с Богом. То есть там нету именно какого-то теоретизирования. И духовность, которая есть в программе, она в итоге и помогает людям найти свое место в мире, снова обрести мир с другим, самим собой прежде всего, потому что алкоголик всегда в ссоре с самим собой. Самим собой, с другими людьми и с окружающим миром встроиться снова в окружающую действительность и с Богом. Я ответила на какой-нибудь вопрос?
Да, спасибо.
Или я просто поговорила?
Друзья, у нас в гостях сегодня Анна Широчинская, директор издательства «Триада». И мы говорим о книге «Шаги преображения». Ее автор — архимандрит Милетий. Через минутку продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира. 8 800 333 1706. А также на сайте radioteus.com.
Итак, продолжаем разговор о книге «Шаги преображения» православного священника архимандрита Милетия Уэбера, которая вышла в издательстве «Триада». Это книга о программе «12 шагов». И, ну вот, как говорит наш гость Анна Широчинская, все-таки эта книга очень особенная. То есть никто еще не пытался так как бы соединить рассказ о 12 шагах, об этой программе известной, с богословием, то есть подвести как-то богословскую базу под эту тему, можно сказать.
Да, да.
Есть здесь тоже глава, которую я, честно скажу, первый раз в жизни вижу в книге о 12 шагах. Называется она «Программа 12 шагов и церковная жизнь». Вот насколько эта тема вообще важна для автора, как она вписывается в вот, рассказ об этой программе исцеления?
Взаимоотношения, то есть сейчас при церквях и православных, и при каких-то протестантских церквях, я не знаю, как при католических, бывают...
Может, послушаем, да, есть
давайте,
звонок, да?
Давайте мы послушаем.
Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий. Извините, а вот можно я выскажу опасения вот по поводу этой программы, а вы постараетесь ответить.
Хорошо,
может,
конечно, слушаем. Да.
Вот, ну, то есть смотрите, вот, например, есть приводится там, по-моему, Иоанном Дамаскиным из церковной истории, там это было вопрос о иконопочитании, что один подвижник близ Елеонской горы, он, значит, его мучила очень сильно блудная страсть, да, и он никак не мог от нее избавиться, и в какой-то момент он вскричал, что, ну, сатана, ну, как бы, что-то ты меня так мучаешь, что тебе надо от меня? Ну, вот, и ему явился какой-то такой, в общем, сатана там, да, и сказал ему, вот, дай мне клятву, что никому не скажешь, вот он дал клятву, и тогда он сказал, что вот у тебя есть икона там Девы Марии, которую ты почитаешь очень, ну вот, если ты перестанешь это делать, да, то я сделаю тебя праведным, да, и таким, ну, бесстрастным и перед глазами других людей, и даже перед самим собою.
А
ну,
в чем, да, опасение? И, в чем, ну, опасение? Подождите.
В том, что мы неправы.
Ну, что... Возможно, есть какой-то отказ вот от человеческого «я», да, от его вот, ну, связи с какой-то вот, ну, вот, ну, как сказать, что он принимает какую-то высшую силу, а не определенный, ну, не образ Марии.
Поняла, поняла. Угу. Спасибо, я поняла вопрос. То есть, что принимается Бог какой-то, вот непонятный, как я его представляю. И Дмитрий высказывает опасения по этому поводу, что не будет ли это действительно уходом от истинного Бога.
Так дело в том, что у алкоголика истинного Бога и нет. Потому что алкоголизм — это прежде всего разрыв с Богом. То есть каждый алкоголик молится. Алкоголики умеют молиться. Потому что когда наступает, когда падение идет все глубже и глубже, они постоянно просят Бога, они обращаются к кому угодно, то есть к какому Богу они обращаются. То есть они просто вот просят об избавлении.
Ну, это, наверное, кто-то уходит в армию. У каждого человека есть в душе вот чувство
то есть попросить,
чего-то Всевышнего, да? И вот в отчаянной ситуации
кто-то уходит в армию,
взываем,
кто-то уходит в монастырь. Но я множество примеров такого знаю, это все не помогает. То есть просто уйти, дать зарок. Об этом пишет, собственно говоря, и автор, что лечение, что никакие зароки, никакие вот чисто церковные. То есть, может быть, кому-то помогают. Да?
Нет,
то есть,
понятно, если это связано с психикой, тут нужно другие.
И причем автор пишет, методы. Что если духовная терапия становится, я уже зачитаю, хотя я знаю, что плохо зачитывать, но такую не могу не зачитать, потому что прямой ответ на вопрос. Что если духовная терапия становится слишком религиозной, исцеление останавливается.
Угу.
Потому что это другая основа. То есть потом, как исцеленный человек, он все равно придет к Богу, и он будет его постепенно познавать в этой программе через 12 шагов, в программе 12 шагов, он все равно будет на себе испытывать это действие Бога. И все равно он потом
откроется
Бога
ему
найдет.
В каком-то.
Пойдет он, если он неверующий, да, пойдет он в православную церковь или пойдет еще в какую-то церковь. То есть все равно человек, испытывающий на себе действие Божьей силы, он не сможет остаться к Богу равнодушным. Но здесь он приходит к Богу не через не через голову, а именно в ответ на вот это вот практическое действие Бога, которое в жизни этих людей совершается, потому что сама программа построена на том, что только с помощью высшей силы такое исцеление возможно.
Угу. У нас не так уж много времени остается. Может быть, еще какой-то взять аспект этой книги, о котором вот вам хотелось бы сказать? Поскольку я так чувствую,
вы
хотели бы все по плану, но все по плану мы
нет,
не успеем.
Нет, да. Мы с вами с ветки на ветке, уж какой план-то нужен быть? Нет. Вы знаете, что очень еще здесь интересно? Очень интересно, автор пишет о анонимности, потому что программа действительно построена на анонимности. И порой люди ходят на группы, встречаются на разных группах, там, может быть, по нескольку лет, и они знают только о том, как их зовут, что это Коля, это Мария, это Анна, это Вася, и что они алкоголики. Естественно, на этих группах, для тех, кто не знает, люди, даже когда они уже там долго не пьют, они все равно признали свою зависимость, и сила их заключается в том, что они всегда не помнят, они всегда себе будут говорить, что я алкоголик. И почему анонимность, она действительно лежит в основе, она помогает? Потому что очень часто алкоголику мешает прийти и попросить помощи именно вот то ощущение, что о его проблеме узнают, что его будут осуждать. Этот страх осуждения, он действительно силен и у каждого человека, а у алкоголика еще сильнее. А здесь это действительно средство, куда он может обратиться, и вот это вот правило анонимности, оно соблюдается совершенно свято, и человек знает, что он идет в группу, где будут такие же люди, как и он, и никто его не осудит, но с ним будут строги, когда нужно. Но это люди с таким же опытом, как и у него. И потом анонимность помогает алкоголику, дает как бы возможность ему стать реальной личностью. Она позволяет ему возрастать медленно в своем темпе, не требует каких-то кардинальных шагов. То есть от него не требуется решить задачу выздоровления немедленно, вот как в том случае, который, когда говорил Дмитрий, да, то есть вот во мне бес, я его выгнал, и все такое. Так оно не происходит в случаях химической зависимости, даже игровых зависимостей, потому что на самом деле основа-то воли, в основу это болезнь духа. И он может постепенно и медленно расти. И опять же, никто ничего ему не скажет. И кроме того, анонимность, ведь на группы ходят разные люди. Там может оказаться и профессор, и артист, и дворник, и плотник, и кто угодно. Но эта анонимность, она их всех уравнивает. То есть, и поэтому это такой вот идеал равенства и братства, да, практически идеал французской революции, который на этих группах и существует. Я помню в одной из книг Филиппа Янси, в его книге о церкви, где он так с болью душевной писал, что церкви все несовершенны. И потом как-то раз он попал на группу 12-шаговую, то есть пришел, по-моему, посмотреть на группу друга. И вдруг он понял, что именно вот это вот и есть прообраз ранней церкви, когда все братья и сестры, когда все равны, и когда основы для неравенства просто не существуют. И что еще пишет, опять же, подводя богословскую основу, совершенно удивительно, автор пишет о том, что когда что такая же анонимность, как бы параллель этой анонимности, есть и в пришествии Бога на землю. Потому что когда Христос пришел на землю, он умолил себя, да, вот кенозис, преумоление Бога, он в точности также как бы анонимно спустился до нашего уровня. И когда алкоголики собираются, анонимные алкоголики собираются на группе, и вот они все приходят анонимные. И они не признают силу Бога христианского или Бога иудейского, или не знаю, какого-то. Но они говорят, Бога того, как его понимают. Они и Бога возводят на уровень анонимности. И автор очень красиво пишет о том, что вот в тот шатер, где собираются анонимные алкоголики, они все входят анонимно, и также вместе с ними анонимно входит Бог, чтобы им помочь. И он также анонимно присутствует с ними на собраниях.
Красивый образ.
Очень красивый, очень красивый. То есть если эту книгу читать не так, как рассказываем мы, а читать ее по порядку там... Очень-очень много интереснейших мыслей и очень много и действительно красивых образов. Mm-hmm. И очень мне понравилась одна из мыслей авторов, которую он пишет, что и в итоге, когда люди проходят все 12 шагов, на самом деле на этом не останавливается. Они 12 шагов прошли, избавились от... Ну, как избавились? То есть начинают решать одну проблему, потом видят в себе другую проблему. Их можно проходить постоянно. Но в конце автор пишет, что... и наступает момент, когда они счастливы, что они алкоголики, потому что благодаря тому, что с ними произошло, они могут сейчас
достичь... Ну, это как
достичь...
облаженная вина, как в литургии в католической традиции. Да. Блаженная вина Адама и Ева, потому что она потребовала...
Да-да, и приводится как раз вот этот вот гимн.
А, он и приводится.
Да, он и приводится. Вот, видите,
в конце мы все-таки попали как-то в богословие. Да, ну да, что ж, интересная очень книга. Я тоже согласна, очень советую, друзья, вам ее почитать. «Шаги преображения» архимандрита Милетия Уэбера. Книга вышла в издательстве «Триада». В ней православный священник размышляет о программе «12 шагов», подводит, можно сказать, богословскую такую основу под эту программу, что, я так понимаю, впервые сделано.
Да, абсолютно.
Ну, во всяком случае, среди нам, известных нам, да, книг и трудов. Вот. И вот этим книга ценна, и поэтому мы вам ее рекомендуем. У нас в гостях сегодня была Анна Широчинская, директор издательства «Триада». Но я надеюсь, что мы прощаемся с Анной, но и не так надолго, как это было в прошлый раз. Приглашаем вас с новыми книжками на книжный клуб. Всего доброго всем. До свидания. До следующей пятницы.
До свидания.